Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 21 мая. Сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State обновил карту боевых действий в Волчанске Харьковской области. Судя по ней, армия России смогла закрепиться в северной части города. Фронт теперь проходит по берегу реки Волчья, которая делит Волчанск на две части. Еще одна речка, Липец, судя по всему, мешает россиянам захватить село Липцы на другом фланге вторжения в Харьковскую область. Тем временем, украинский генштаб сообщил сегодня ночью об уменьшении активности агрессора на Харьковском направлении. Количество боестолкновений там упало почти вдвое. По данным ведомства, Россия за день совершила 5 атак в районах сел Старица, Липцы и самого Волчанска. ВСУ в ответ проводят штурмовые действия на всем направлении. В студии поговорим сегодня в частности о том, может ли фронт в Волчанске остановиться по руслу реки Волчья. Насколько вероятна потеря вооруженными силами Украины города? И может ли армия России, учитывая уроки Харьковской области, так и начать наступление на Сумскую? С нами сегодня будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников и мой коллега, журналист Радио Свобода Сергей Стеценко. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши вайбер и телеграм. Номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По данным генштаба, на северском участке отбиты штурмы в направлении Выемки и Раздоловки. На южном фланге Бахмута войска РФ атаковали под Андреевкой и Клещеевкой. Про активность на Чесов-Ярском участке командование не сообщает. По данным Deep State, заявление российской пропаганды о взятии Белогоровки, которое распространялось накануне, не соответствует обстановке. Белогоровка подконтрольна ВСУ. Западный край Донецка. На Авдеевском участке наступление агрессора идет под Евгеньевкой, Новоселовкой 1 и Нетайлово. На Маринском участке агрессор атаковал под Красногоровкой и Победой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке силы обороны отбили атаки российских войск в направлении Ивановки. Идут бои под Синьковкой и Берестом. Deep State констатирует продвижение агрессора под Стельмаховкой. На юге Донецкой области генштаб сообщает о безуспешных попытках РФ продвинуться под Старомайорским. Волчанск, Липцы, Харьковская область. По данным генштаба, силы обороны отбивают атаки россиян в направлении села Липцы. Линия фронта за сутки без изменений.
Российские военные потеряли возле села Соловьево на Авдеевском фронте уже более двух десятков единиц бронетехники с пехотой. Этот район обороняет 47-я отдельная механизированная бригада. Российская Федерация для штурмов формирует бронегруппы, в которые обычно входит пара танков и несколько бронетранспортеров МТЛБ со штурмовыми группами. Все это теперь лежит в полях под Соловьево. Ну, такое кладбище техники. Ну и военных Российской Федерации тоже, соответственно. Украинские военные останавливают такие атаки на этом участке с помощью артиллерии, ударных беспилотников и иногда американских броневых машин пехоты «Брэдли». С нами на связи из-под часов Яра Олег Калашников, офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича. Олег, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня.
Олег, прежде всего, позвольте спросить у вас, что там было, я так понимаю, минувшую пятницу на восточном фланге Бахмута? Там был большой штурм относительно со стороны Российской Федерации. Пишите, пожалуйста, как это выглядело, как вы ИСУ это все дело пресекли.
Да, согласно тому, что вы, скорее всего, уже видели в интернете, самое из видео вы могли наблюдать, что действительно была попытка штурмовать непосредственно часть Ильяк. Вот, они пробовали штурмовать как пехоту, так и немножко бронированную, применили бронированную технику. Вот, смогли там дойти до гаражей, там их тигры дошли. Вот, но, тем не менее, они были все-таки там уничтожены, а сама их штурмовые действия были остановлены. Они понесли потери как в живой силе, так и в технике. Ну и хотел бы еще перед этим зазначить, что все-таки если раньше, где-то месяца два тому, мы могли наблюдать больше такие пехотные их атаки, то сегодня они все больше применяют именно бронированную технику, механизированную составляющую для того, чтобы все-таки иметь хоть какой-то успех на нашем направлении.
Ну там открытая местность, да, я так понимаю, и без брони там просто не добраться, потому что все простреливается вооруженными силами Украины. Вы о гаражах упомянули. Это поселок Новый, да, вот это вот восточная часть Часов Яра через Северский Донецк канал.
Да, именно там они пробовали. Ну и действительно, там открытая местность, там не просто без брони, там на большой скорости надо просто проскакивать.
Олег, исходя из сводок Генштаба, активность российских войск под Часов Яром сейчас несколько снизилась по сравнению с апрелем. Возможно, это обманчивое впечатление вот, из количества штурмов. Ну, если чисто считать, да, цифры, возникает такое впечатление. Что происходит там вот сейчас, если как-то это подытожить? Ну, вот мы эту атаку, да, относительно большую за последнее время увидели. Ну, а в целом давление там упало или оно стабильное по сравнению с апрелем?
Интенсивность увеличивается, и увеличивается интенсивность огневого воздействия. То есть на сегодня мы можем видеть их максимальное количество капов, которые они скидывают непосредственно как на Часов Яр, так и на наши оборонные позиции, то максимальное количество, которое они могут скинуть на нашем участке. Также можем сказать о том, что они усиливают и артиллерийское воздействие, это как непосредственно... привлекая сюда и ракетные системы залпового огня, а также и ствольная артиллерия. То есть они пробуют действовать в такой комбинации разных огневых систем для того, чтобы подавлять все-таки наши огневые точки, пробивать наши огневые рубежи и потом уже непосредственно пробовать задействовать механизированную составляющую. Еще можно также так сказать, что они могут одновременно и штурмовать тот же Часов Яр и одновременно скидывать свои кабы. То обычно это же делается сначала предварительно огневое поражение наносится, а потом идет уже штурм. Они могут это делать все вместе.
Олег, а вот во время этого наступления на Харьковскую область, что у вас там происходило? Ну, у вас нет такого впечатления, что рассчитывали россияне, что силы обороны перебросят силы из-под Часов Яра на Харьковское направление, где очень горячо, там были самый горячий участок фронта, ну и попробовать вот в пятницу, допустим, да, захватить хотя бы поселок Новый. То есть это такие сообщающиеся сосуды, да, об этом много говорят. Вы как это ощущали, эту Харьковскую операцию на вашем участке фронта? Связано это?
Ну, если они хотели это так между собой связать, то сделать у нас паузу. Потому что все-таки штурмовые действия у них оставались примерно на том же самом уровне, и было понятно, что если мы будем перекидывать отсюда свои войска, то есть мы им дадим больше шансов добиться хоть какого-то успеха. В данном случае им надо было сделать хотя бы тут паузу или сделать вид, что они меньше интересуются нашим направлением.
Олег, как развивается соотношение с артиллерийскими снарядами после того, как разморозился пакет помощи от США, ну, хотя бы в общих словах, легче хотя бы стало?
Ну, потихонечку, понемногу, да, становится легче. Хотя хотел бы все-таки сказать, что артиллерийских снарядов, ну, априори не может быть в достаточном количестве. Хоть сколько бы их нам поставляли, потому что артиллерия на сегодня, как бы там ни было, играет все-таки основную роль в огневом поражении противника, как при наступлении, так и при защите. Поэтому количество снарядов необходимо, ну, постоянно и довольно-таки значительное.
Сейчас задача, ну, такая реалистичная для Украины, по мнению военных аналитиков, удержать фронт. Вы находитесь на Часовьярском, Краматорском, так называемом, направлении, так его в Генштабе называют. Что нужно, чтобы удержать фронт там сейчас, по состоянию на сейчас? Вот чего не хватает критически?
Ну, наверное, критически, я бы так сказал, не хватает того, что все-таки нам нужна помощь наших партнеров по НАТО. Это без непосредственно как в вооружении, как в вооружении артиллерийском, боевые бронированные машины. Непосредственно, конечно, нам не хватает это закрыть небо. Это все-таки самолеты F-16, которые бы остановили именно носители тех, кто скидывает кабы. То есть они сейчас за счет того, что... у них меньше снарядов, чем нужно, они больше используют именно кабы. То есть, в принципе, нам нужна необходимая военная помощь и дальние средства поражения также. То есть, все это идет в комплексе. Именно такая помощь нам надо. А люди у нас найдутся.
Ночные дроны, дроны с машинным зрением, такое ноу-хау на фронте. Применяется оно оккупантами? Применяется ли оно вооруженными силами Украины? Вообще, что там ночью происходит? Я так понимаю, мы утром читаем отчет Генштаба и видим, что ночью эта интенсивность боевых действий как раз и растет, и боестолкновения в основном происходят в ночное время.
Да, есть такие моменты. Действительно, если раньше ночью можно было перемещаться даже вот эти логистические поставки, можно было делать более безопасно, то именно с этого года мы уже наблюдаем, что наш враг усилил использование дронов именно с ночным видением, то есть он начинает уже видеть наши передвижения и непосредственно пробует их поражать. То же самое вот относится и не просто вот к этим дронам малого радиуса действия, но также и тем же ланцетам камикадзе, которые могут действовать на более дальние расстояния. То есть их уже враг потихонечку тоже оборудует ночным видением и уже непосредственно не дает нам спокойствия ни днем, ни ночью.
Ну и спрошу, если вам есть что сказать по этому поводу, не знаем, да, где вы конкретно находитесь, не надо нам говорить, да, Бахмутское пусть будет направление. Какая ситуация сейчас в Ивановском? Это такое, ну мы уже много о нем рассказывали, ключевое село для обороны Часов-Яра. В случае его оккупации будет готов плацдарм, да, для более таких ожесточенных штурмов уже города со всех сторон. Ну и по российской классике попытаться окружить город, взять его в какие-то клещи, перерезать логистические маршруты. Все это пока невозможно, пока Ивановское держится. Deep State давно уже говорил, что потеря села – это вопрос времени, но сейчас, как мы видим, да, вот серая зона, и фронт проходит фактически по селу. Что там сейчас происходит, за счет чего удается держаться вооруженным силам Украины, если знаете, конечно?
Ну, за счет нашего мужества, мужества наших побратимов, которые непосредственно находятся там на нуле и сдерживают врага. Вот. И также за счет того, что все-таки мы правильно проводим оборонную тактику, потому что если взять после Бахмута уже прошел год, а они это село до сих пор захватить не могут. То есть все не так просто, как они думали. И за каждый населенный пункт, если есть такая возможность, если есть необходимость, мы все-таки деремся. И благодаря его Ивановскому, они там действительно потеряли очень много уличного состава. В свое время именно Ивановская штурмовала там 102-я мотострелковый полк. Однако 15 декабря буквально в этом направлении было переброшено 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада в полном составе именно на это село. И тем не менее она не смогла справиться. Сейчас там на сегодняшний момент могут действовать подразделения как двух десантных бригад, так и без непосредственно мотострелковые подразделения. То есть мы можем сказать, что очень сильные усилия, очень сильные ресурсы брошены именно на этот населенный пункт, но тем не менее мы там стоим, мы держимся и уничтожаем, очень много уничтожаем нашего врага.
Олег, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть, интересно было пообщаться. Олег Калашников с нами был, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, вместе с побратимами вот Олег держит Часов-Яр, судя по сообщениям Американского института изучения войны и военных аналитиков, Часов-Яр сейчас вот вместе с Волчанском, это такие приоритетнейшие цели армии Российской Федерации по состоянию на сейчас. Ну и в прошлую пятницу Россия попыталась осуществить очередной механизированный такой массированный штурм города. Удалось им даже отдельным таким передовым подразделениям дойти до восточных окраин микрорайона Новый, но все они были уничтожены силами обороны Украины. Украина вернулась к экономии электроэнергии. Все похоже на зиму 2022-2023. Звуки генераторов в графике отключений. Облегчает ситуацию только то, что сейчас лето. А вот к зиме, говорят эксперты, нужно уже сейчас готовиться каждому. Моя коллега Юлия Жукова с настоящего времени собрала полную картину то, что сейчас происходит с энергетикой Украины.
Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. 9 вечера, на улице уже стемнело. Дома у Виктории света нет уже несколько часов.
В принципе, влітку це не так важко, як взимку було. Тому що гуляємо ми допізна, поки не стемніє, приходимо додому, от є фонарик, ліхтарик, точніше, ми його вімкнули і граємо собі потихеньку. Єдина складність, да, що зникає інтернет, немає зв'язку.
Виктория поселилась в Киеве совсем недавно. Она переехала из Харьковской области из-за наступления российской армии. Виктория знала о возможных проблемах со светом, поэтому и жилье выбирала по определенным критериям.
Дивилися, шукали квартиру, щоб низький поверх був, щоб газова плита була, тому що з маленькою дитиною все-таки важкувато жити на високих поверхах і без електроенергії.
Виктория запаслась свечками и фонариками, а вот эту лампочку ей смастерил дедушка.
Він сказав, що будуть відключення, і він потрошку майструє такі лампочки саморобні. Він у мене електрик, Ця лампочка заряджається від звичайної зарядки від телефону.
Аварійные плановые отключения электричества в Украине действуют уже несколько дней. Вот так, например, накануне внезапно завершился сеанс фильма в одном из киевских кинотеатров.
Блин, это капец.
А это школьники в укрытии во время воздушной тревоги, да еще и без света, играют в настольный теннис. В последние дни похолодало, и люди начали включать обогреватели. Из-за этого в энергосистеме Украины, серьезно разрушенной российскими обстрелами, образовался дефицит. Причем даже с учетом активного импорта электроэнергии из ЕС, так объясняют в Укрэнерго. Поэтому начали вводить графики отключения не только для предприятий, но и для частных потребителей.
Импорт из ЕС имеет свои физические межи, и он не является каким-то таким безразмерным. Тому, коли ми використовуємо ліміт, який є доступним, то доводиться обмежувати споживачі. Причина дефіциту – це те, що московські терористи знищили украинскую генерацию.
В марте и апреле российская армия ракетными ударами нанесла украинской энергосистеме значительный ущерб. Основной целью этих атак были тепловые гидроэлектростанции. Некоторые уничтожены полностью. Восстановление энергетических объектов займет месяцы, а возможно и годы, говорят специалисты.
Відновлення, відбудова в повному обсязі, необхідному для того, щоб покривати споживання в Україні, воно триватиме точно більше, ніж півтора роки.
В Укрэнерго считают, что если на следующей неделе потеплеет, возможно, отключать людям свет какое-то время не придется. Но летом дефицит электроэнергии снова возникнет. Из-за жары будут включать кондиционеры. Готовиться нужно уже сейчас и к непростой зиме.
Зима будет однозначно важкою. Значит, я бы сказал, вже би таке слово, невідворотньо важкою. Тобто шансів на відновлення того, що було знищено за два весняних місяці, значить, в повному обсязі немає.
Головне, щоб було отоплення, бо взимку складніше, холодно, і дитина без електроенергії, воно темно і страшно буде.
Власті не скривають, українцям прийдеться привикнути періодично жити без світу. Быстро рішити проблеми з енергетикою не удасться. Особливо складна ситуація в енергосистемі буде зберігатися, як мінімум, до кінця августа.
Если бы Россия не вела полномасштабную войну против Украины, этой весной в стране состоялись бы выборы. Сегодня истекает 5-летний срок президентства Владимира Зеленского. Но Конституция Украины запрещает проводить выборы во время военного положения. Эта тема весной этого года вышла в топ у российской пропаганды. Там постоянно трубят о том, что Зеленский, мол, уже больше не президент. Но все не ограничивается эфирами Скобеева и Соловьева. В украинском сегменте соцсетей, особенно ТикТока, прокатилась информационная волна якобы революции украинской 21 мая. То есть под копирку были сделаны десятки роликов, где напрямую призывали к свержению власти, а в телеграм-каналах публиковали инструкции, как именно это осуществить. Если верить, то третий Майдан состоялся вот прямо сегодня, и власть сбросили. Правда, это все не отвечает действительности. Обсудим это с моим коллегой Сергеем Стаценко. Он изучал этот подозрительный контент. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, расскажи, как все это выглядит, какие месседжи там звучали, как выглядят эти ролики, ну и насколько велик масштаб этой информационной кампании?
Ну, давай начну с масштаба. Сказать точно очень сложно, но учитывая тот факт, что корреспонденты «Радио Свобода» слышали разговоры об этом в общественном транспорте, например, означает то, что эта история вышла каким-то образом за грани интернета. То есть ее начали обсуждать люди на улице, и это свидетельствует, конечно, о том, что это была не просто внутриковая какая-то информационная история внутри какой-то одной соцсети. То, что я успел посмотреть за эти дни в Телеграме и ТикТоке, начну с Телеграма, так как это один из самых основных источников информации сейчас для украинцев, если считать соцсети. Вот видите сейчас на экране, это, собственно, одна из групп «Майдан 21 мая». В ней 263 подписчика, и была четкая инструкция, в которой рассказывалось, как именно поэтапно нужно, значит, захватывать в том числе даже Верховный Совет. Если сейчас вбить в поиск 21 мая, в Телеграме выдаст вот буквально 6-7 групп. Они немногочисленные, там несколько десятков, несколько сотен участников, и в некоторых из них просто есть одно сообщение, на него в целом никто не отвечал, и в одном из них, например, мне удалось увидеть, что людям якобы за участие в этом протесте готовы платить по 1000 гривен в час. То есть судить о массовости, по крайней мере, в Телеграме нельзя. Опять же, комментарии, которые люди писали уже сегодня в этих группах, они были такие, скажем, постиронические, они спрашивали, ну где же Майдан, где же ваша революция и так далее. То есть люди, естественно, понимали, что, возможно, с этими сообщениями, с этими группами что-то не так. А если говорить о ТикТоке, там все немного более креативно. Действительно, как ты уже сказал, там было сделано масса таких роликов под музыку. Они были достаточно однотипные. Некоторые из этих роликов, как вот, например, этот, были с комментариями, что на Майдан стоит сегодня, 21 мая 2024 года, выходить с оружием. И все эти ролики в целом играли на контрасте тех решений и тех спорных решений, которые сейчас делает власть. Скажу также, что, как правило, в ТикТоке эти видео не персонализированные, то есть это какие-то каналы, которые называются самыми разными названиями, но вот тот человек, которого вы буквально только что показывали, кого мне удалось найти, который открыто с лицом рассказывает о критике Владимира Зеленского и о том, что нужно было выходить сегодня на Майдан. У него канал есть на ТикТоке, называется «Мотиватор», и на Ютубе, где он также рассказывает о том, что, почему нужно было выходить на эту революцию. Его зовут Александр Вудс, и у него достаточно такие планомерные эти ролики, у него их много. И там он, опять же, рассказывал о том, почему надо выходить на эту революцию, почему он не является информационно-психологической спецоперацией. И, собственно, вот этот, да, которого вы сейчас показываете, один из единственных, кто с открытым лицом вот говорил об этой, о том, что нужно выходить сегодня.
Сережа, а почему это ИПСО, да, информационно-психологическая операция? Ну, действительно, есть проблемы. Истекает срок полномочий у президента. Люди недовольны, может быть, мобилизацией, недовольны состоянием дел на фронте. Да, политикой, может, Зеленского недовольны, да, там разочаровались. Почему это все, ну, скорее всего, не народные желания реально с оружием свергнуть власть в Украине?
Те эксперты, с которыми мне удалось общаться, они рассматривают это именно как ИПСО по той простой причине, что это уже не первый раз. То есть сама формулировка «Майдан-3», которыми апеллируют эти группы, в том числе, она появилась не месяц назад, не в конце апреля 2024 года. Любовь Цибульская, с которой мне удалось общаться, которая в 2015 году работала советником по информационной политике Генштаба ВСУ, рассказывала о том, что как раз вот формулировка «Майдан-3» началась в 2015 году, и тогда это было недовольство предыдущим президентом Петром Порошенко, и тогда звучали лозунги «Доведем революцию до конца», звучали лозунги о том, что власть наживается на войне и так далее. И по ее мнению, Российская Федерация, когда поняла, что вот эта идея русского мира, она, скорее всего, не сможет собрать критическую массу людей в Украине, которые смогут, которым понравится условно, что Российская Федерация, ее армия придет на территорию Украины и их якобы освободит, они начали с ее слов задействовать вот такие вот информационные операции, и по ее мнению, вот эта история как раз похожа на нее, опять же, с ее слов, потому что эти информационные операции запускаются не на пустом месте. Они запускаются только в том случае, если есть запрос у общества на определенную несправедливость или какие-то непопулярные решения, которые может принимать власть, а сейчас они действительно есть, как ты уже сказал, это закон новый о мобилизации, который не всех устроил, и который очень сильно критиковали и некоторые политики, и очень многие люди, и другие любые решения власти, если они не популярны и не нравятся какому-то количеству людей, по словам, опять же, Цибульской, очень хорошее, скажем так, время для того, чтобы использовать вот подобные спецоперации информационные.
Сереж,
но
ну,
опять же, опять же, мы не можем исключать, у нас нет никаких доказательств, что это, возможно, была информация внутриполитическая. То есть информация о том, что это не так, опять же, нет.
Как-то украинские спецслужбы реагировали на вот эти подозрительные месседжи, которые начали появляться в преддверии 21 мая в соцсетях?
Ну, скажем так, что я общался с корреспонденткой, которая находилась сегодня на Майдане независимости, Майдане незалежности. Она сказала, что там было достаточно много полиции и людей в штатском. То есть, скорее всего, как раз украинские спецслужбы ожидали чего-то там. Но, опять же, сегодня ничего не произошло. Если говорить о превентивных мерах, очень часто я видел в этих группах сообщения, которые перебивались сотни гифок или сотни каких-то одинаковых видео, и есть подозрение, что это как раз возможно вмешательство каких-то украинских спецслужб, которые хотели вот как-то затопить, завалить вот эту, эти информационные сообщения. Возможно, опять же, это мои предположения. Не факт, что это было так. Некоторые группы, в которых я вчера пробовал зайти, они были активны позавчера, вчера уже были неактивны, были заблокированы. Но опять же, доказательств того, что это работа украинских спецслужб, ну, у нас нет.
Сереж, спасибо большое. Сергей Стеценко, корреспондент Радио Свобода, был в эфире Радио Донбасс Реалии. Ну, для той аудитории, которая живет на оккупированных территориях и в Российской Федерации, Россия умеет создать информационное зазеркалье. Никаких массовых протестов, попыток революции в Украине нет. Действующая власть продолжает выполнять свои функции по состоянию на сейчас. К нам присоединяется военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Александр, ну давайте вот с этого и начнем, с нелегитимности Зеленского, да, вот этот ИПСО, запущенное Российской Федерацией. Поддержано оно на высочайшем уровне. Дмитрий Медведев вчера в очередной раз разразился постом в телеграме своем, где констатировал, что Зеленский узурпатор власти, власть в Украине нелегитимная, ну и тому подобные вещи. Знаете, мы вот замечаем, что подобные заявления Медведева и других чиновников российских, они предшествуют каким-то действиям либо на поле боя, либо на международной арене, либо что-то еще. Зачем Россия сейчас раскручивает вот эту вот историю о том, что Зеленский нелегитимный? Ну и вообще сегодня революция, оказывается, планировалась в Украине вооруженная против Зеленского.
Ну, конечно же, для России очень важно дестабилизировать ситуацию в Украине. Дестабилизировать в социальном вопросе, в политическом. В целом, подобного рода хаотизации для российских спецслужб – это излюбленный конек. Они на этом, что говорится, собаку съели. Да? И то, что будут на это делать акцент, можно было предугадать. Российские спецслужбы, о них в определенных своих информационных спецоперациях достаточно прямолинейны и предсказуемы. И при этом сейчас, во-первых, затравку сделал сам Путин, когда он в ходе визита в Китай и, в принципе, комментируя китайский так называемый мирный план, подал сомнению легитимность Зеленского. Затем, после этого, отработала служба внешней разведки Российской Федерации. Нарышкинцы выдали какие-то фиктивные абсолютно рейтинги популярности Зеленского среди гражданского населения и среди армии. То есть заранее можно было видеть, как готовятся к этим датам, к 20-21 мая российские спецслужбы на самом высоком уровне. И, конечно же, для этого были активизированы их ячейки. Огромное количество не просто фиктивно созданных информационных площадок, через которые данный нарратив интегрировался не только в украинское информационное пространство, но и за рубежом, но и были задействованы говорячие головы, так называемые лидеры общественного мнения, блогеры, политологи, обозреватели, журналисты, причем не только на территории Российской Федерации, не только российские пропагандисты в этом были задействованы, но и, скажем так, беглые типа проукраинские лидеры общественного мнения, которые максимально сейчас раскручивают, стали раскручивать через себя аналогичные нарративы тем, которые исходят от алкоголика Медведева. Зеленский узурпатор власти, Украина превращается в Северную Корею и так далее и тому подобное. То есть очень похожие нарративы. И я думаю, что СБУ и через Интерпол должно в отношении данных персонажей отработать, поскольку тут очевидна взаимосвязь с российскими спецслужбами и заранее подготовленной глобальной информационной волной.
В середине июня саммит мира в Швейцарии. Дайте-ка догадаюсь. Российские чиновники будут говорить, а не имеет никакого веса этот саммит, потому что нелегитимный украинский лидер заключал договоры какие-то, о чем-то разговаривал. Никого не представляет.
В данном случае, я скажу так, нас меньше всего должно волновать, что будут говорить российские официальные лица, полуофициальные лица, это абсолютно никого не волнует. Для нас главное проведение этого саммита мира Владимира Зеленского на международном уровне признают легитимным. А совсем другой интересный момент относительно самого же Путина. Ведь по сути Путин с 2014 года как раз и нелегитимный. Поскольку все избирательные процессы, которые происходили в Российской Федерации после 2014 года, после так называемого присоединения Крыма, они не имеют никакой законности. Поскольку сам Крым, где проводились также голосования, условно говоря, он не является частью Российской Федерации, это международно признано. И Путин уже 10 лет, как по сути, незаконный президент Российской Федерации, и для него эта тема, ну, довольно-таки больная. Они все прекрасно понимают, насколько этот уровень, насколько это тонкая грань. И напоминаю о том, что действительно Путин был признан не так давно в Европарламенте нелегитимным. Было проведено соответствующее голосование, и на это следует также обратить соответствующее внимание. Путин официально признан так называемым президентом Российской Федерации, то есть нелегитимным. Поэтому ему припекают особо сильно и пытаются, как и всегда, через российскую пропаганду это спроецировать на Украину.
Да, но этот аспект о том, что не законно проведение голосования на захваченных территориях Украины, это только один из аспектов, да, там же и так называемые вот эти вот электоральные процедуры, нет конкурентов, да, есть массовые бросы и тому подобное, об этом даже можно и не вспоминать, это самый бросающийся в глаза факт. Давайте о фронте немножко поговорим. Проект Deep State сегодня ночью обновил карту боевых действий, в частности, в Волчанске, Харьковской области. Судя по этой карте, северная часть города теперь не в серой зоне, а оккупирована армией Российской Федерации. Ну и де-факто мы вот можем видеть, что фронт теперь проходит по берегу реки Волчья, которая делит Волчанск на две части. Еще одна речка Липец, судя по всему, мешает россиянам захватить село Липцы на другом фланге, отличном от Волчанска, вторжение в Харьковскую область. Александр, ну и на этом всем фоне украинский генштаб сообщил о том, что вроде бы затихает сейчас боевые действия на Харьковском участке фронта, там 5 боестолкновений за прошлые сутки, это в 2 раза меньше, чем сутки перед этим. Может ли сейчас фронт остановиться, ну вот, по рекам, как вы считаете, или Россия перебросит туда подкрепление, или Украину это не будет устраивать, и ВСУ будет зачищать север Волчанска?
Нас в любом случае не устраивает данная ситуация, и так или иначе зачистка будет проводиться. Но тут важен другой момент. Россияне, они на вот этом своем перформансе с вторжением, скажем так, повторным вторжением в Харьковскую область со стороны Белгородской области, они затрачивают серьезный ресурс. И для продолжения наступления на Липцы, в направлении Липц, на Волчанском направлении им необходимо больше сил и средств. Эти силы и средства будут и уже перетягивают из других плацдармов, в частности, с группой войск «Запад». Это все приводит к тому, что ослабевает давление на Купинское направление. Один из примеров. 1-я и 47-я танковые дивизии из состава 1-й танковой армии, они находятся сейчас не на Купинском направлении, они сейчас как раз на Волчанском направлении. Они находятся там для поддержки, огневой поддержки наступления в Волчанске. И таким образом происходит, во-первых, аннигиляция, назовем это так, российского ресурса. Кстати, в Волчанске, когда проходили первые штурмы, городские бои, фактически начались первые городские бои, то преимущественно в штурмовых подразделениях были мобилизованные, которые проходили в Белгородской области на полигонах подготовку как будущий резерв группы войск «Запад». То есть будущий резерв группы войск «Запад» сейчас обнуляется в Волчанске. Тем не менее, в этом вопросе есть еще один момент, который нам мешает провести ответную зачистку, контратакующие действия, которые бы позволили выдавить россиян с территории с приграничья Харьковской области. Эта проблема заключается в том, что, во-первых, мы не можем вести адекватную контрбатарейную борьбу. Большая часть российской артиллерии, которая ведет огонь по Волчанску, она находится на территории Российской Федерации, и мы должны получать зеленый свет от наших международных партнеров, чтобы западными средствами поражения уничтожать данные объекты на территории Российской Федерации.
Поэтому то есть, активизировалось, данный... наверное, да, вот этот дискурс сейчас, и Владимир Зеленский вот очень именно просит. Так. Да. Угу.
Именно так. И второй момент. Это связано, опять-таки, с авиацией. Волчанск буквально стирается с лица земли корректируемыми авиационными бомбами. Он уничтожит город, уничтожается подчистую. И этим всегда пользуются российские оккупанты. Их доминирование в воздушном пространстве, оно критическое. Поэтому на этом направлении необходим соответствующий инструментарий, который бы позволял бороться с российской авиацией. И применение КАБов было бы минимизировано. Поскольку КАБы и артиллерийский огонь не дают полноценно нам осуществлять контратакующие действия и выдавливать российских оккупантов из Волчанска и, опять-таки, с района в направлении Липцов.
Давайте немножко поговорим об этой теме применения американского, в частности, оружия по территории Российской Федерации. Пишут об этом западные издания, что президент Зеленский поднимает эти постоянно тему с переговоров с международными партнерами, в частности, Reuters об этом печатал материал. Пока ничего положительного нет. Ну и вчера во время встречи Рамштайна глава Пентагона Остин заявил, что США ожидает, что Киев будет применять предоставленное вооружение по целям Украины. На стороне Зеленского выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланс, которая заявила, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, и Вашингтон союзниками должен в этом помочь. Александр, тут такая очень, я понимаю, жирная и четкая красная линия администрации Байдена. Да, там же писали, что Салливан, кажется, разрабатывал вот эту вот стратегию помогать Украине не допускать кинетического столкновения страны НАТО или сил НАТО с армией Российской Федерации. Удар Хаймарсом, Атакамсом по территории Российской Федерации – это кинетическое столкновение, я так понимаю, с армией Российской Федерации. Наверное, надежда на то, что эта красная линия подвинется или исчезнет, нет.
О чем уже есть. Я думаю, что все же есть. Дискуссия ведется достаточно активно. Она была вынесена на уровень Рамштайна. То есть это сейчас не кулуарные разговоры. Это не off-records, да, например, обсуждение, дискуссия off-records. Нет, это на уровне Рамштайна, например, об этом заговорили. Поднимался вопрос на уровне, пускай это была и онлайн-встреча, но... Это уровень новой площадки, на которой велись эти разговоры. Аналогично, максимально активно сейчас заработала наша дипломатия. И я так вижу, это давление, которое схоже, знаете, как с 22-м годом, когда мы просили, закройте нам воздушное пространство, закройте небо над нами. Нет, мы его не закроем. Ну хорошо, если вы не закрываете над нами небо, дайте нам ПВО, дайте нам ЗРК «Патриот». Нет, мы не дадим вам ЗРК «Патриот». Дадим другие средства, но не «Патриот». Декабрь 2022 года, первое официальное подтверждение, что Украина получит Патриот. Итак, в отношении много чего. Дайте нам F-16. Нет, мы не будем вам давать авиацию. Проходит определенное время. Да, хорошо, вы получите, но нужно готовить пилотов. Мы будем еще долго, нудно решать о том, кто какое количество передаст и так далее. Другие бюрократические моменты. Но сам факт остается фактом. Было передано. Дайте нам Атакамс. Нет, мы не дадим вам Атакамс. Октябрь 2023 года Атакамс наносят удары по аэродромам в Бердянске и Луганске. А сейчас, в течение 2024 года, сколько уже было ударов по территории временно оккупированного полуострова Крым. То есть всему свое время. Все зависит только от того, насколько интенсивная будет вестись дипломатическая в этом направлении работа.
Александр, давайте представим себе, что Атакамс прилетает на какой-то военный аэродром России в Белгороде, в Курске, ну, какой-то такой жирный военный объект, который Россия использует для атаки, в частности, на Харьковскую область. Реакция Кремля, с вашей точки зрения, какая?
Вы перешли наши красные линии, мы дадим вам адекватный зеркальный ответ, трепещите, скоро будет. И, в принципе, все на этом. Ничего не будет. Вот действительно ничего не будет. Знаете, есть такой очень интересный мем, как последнее китайское предупреждение. Вот многие о нем слышали, но немногие знают, что это такое. Это периода как раз конфликта между Китаем и Тайванем, когда постоянно Китай выдавал, дипломатические миссии Китая, Министерство иностранных дел, выдавали предупреждение Тайваню, чтобы они не делали тех или иных шагов по сближению с США, либо по увеличению своего суверенитета отдельно от Китайской Народной Республики. И таких последних китайских... Вот, если вы проведете те-то реформы, те-то сделаете шаги, мы устроим вам десантирование. Мы вас силой вернем в лоно родной гавани, назовем это так. Знаете, сколько было таких последних китайских предупреждений? Более 1600. Более 1600 последних китайских предупреждений. Почему оно и стало дипломатическим мемом на десятилетия, на поколения? И сейчас мы видим аналогичную ситуацию с Российской Федерацией. В российской дипломатии возникает новый мем. Российские красные линии. Вы, если перешагнете эту красную линию, ох, все, мы разозлимся. Ага, вы перешагнули, но мы прочерчим еще одну. Вы эту перешагнули, мы сейчас еще одну начертим вам красную линию. То есть российские красные линии. Все. Действительно, когда мы получим разрешение на применение западного вооружения по территории Российской Федерации, это ровным счетом не произведет конфликту России и Североатлантического альянса, поскольку даже, скажем так, сама Россия боится этого конфликта, поскольку они маленький город Волчанск не могут захватить полком, полковым ресурсом в течение суток, хотя... У полка ресурсов наступления, первые сутки наступательной операции, это прорыв на глубину в 10 километров. У них полк на Волчанском направлении даже до Волчанска не дошел. У них полковой ресурс первые сутки продвинулся в серой зоне, практически незащищенной, на километр-3 километра вглубь Харьковской области. И о чем говорить, если говорить о конфликте с НАТО?
Да, но я вспоминаю 2022 год, когда вооруженные силы Украины там атаковали, кажется, в районе вышек Бойко, туда прилетели ракеты. Действительно, тогда даже были опасения, что Россия как-то отреагирует, потому что Медведев же грозил, да, ядерным ударом, если будет атакован аннексированный полуостров, и сколько мы этих уже ударов видели.
Атакамсы прилетают по Крыму. Атакамсы прилетают, а ведь Россия считает Крым своей территорией. Вот у них там такое отношение к нему. И вопрос «Красная линия».
Касательно планов России на Купянск, британское издание The Economist интересную очень статью опубликовало. Ну, вот получила она какие-то военные планы, не уточняет откуда. Ну и пишут, что россияне в ходе этого харьковского наступления планировали частично окружить город Харьков и давить восточнее Печенежского водохранилища. Ну, если посмотреть на карту, там от Волчанска до Печенежского водохранилища там километры и километры. То есть, ну, масштаб замышлялся очень серьезным. По данным Economist, операция якобы была запланирована на на 15-16 мая, но ее почти на неделю перенесли, стартовала она 10 мая по неизвестным причинам. Россияне вроде бы определили два направления атаки с обеих сторон водоема, в частности, наступление на западное направление должно было быть направлено на то, чтобы вывести российские войска в радиус артиллерийской досягаемости до Харькова, возле села Борщевая. Но их остановила 92-я бригада и отбросила их на 10 километров от начальной цели. Ну и на Волчанское направление оккупанты хотели прорваться к городу Печенеги. Александр, что это такое? Это тоже какой-то Киев за три дня. Учитывая силы и средства, которые россияне там сосредоточены на этом направлении, ну нереально было им выполнить вот такой вот план, о котором написал The Economist. У них там что, разведка по-прежнему никаких выводов не делает? Не понимают они, что там действительно стоят вооруженные силы Украины, есть определенные укрепленные сооружения. Откуда такие наполеоновские планы?
Вот, в принципе, те локации, о которых шла речь, это как раз те локации, где начинаются наши полноценные линии обороны и рубежи. И теми средствами, которые использовали российские оккупационные войска 10 мая, они не смогли дойти сразу до Лепцов и до Волчанска. Как бы они в таком случае прорывали линии обороны? То есть ресурса, да, действительно, его критически не хватает для такой амбициозной операции, выполнения такой задачи. И, в принципе, им сейчас не хватает ресурса даже для того, чтобы продолжать начатое. Поэтому здесь переоценка возможностей не исключаю абсолютно. Точно так же, как это было и в 2022 году, когда... Они, ну, условно говоря, да, давайте так, Киев за три дня и тому подобное. То есть не то чтобы Киев за три дня, а максимально короткие сроки захватить колоссальную территорию. И результат, чего мы видим по состоянию на сейчас. Российские аналитические центры, наверное, при Министерстве обороны, при Генеральном штабе, ну, они не дорабатывают планировку таких операций. Если действительно именно такие были цели, поскольку я тоже не знаю, откуда в The Economist такие данные, но если была такая цель, следовательно, эта гипертрофированная цель чем-то должна была подкрепляться, какой-то уверенностью, что это у них получится. Но с оглядкой на Авдеевскую наступательную кампанию, на то, что происходит в районе Часова Яра, Лимано-Купинской оси, того же самого Купинска, к слову сказать, где Синьковка, маленькое село, более года сдерживает натиск, являясь непреодолимым укрепрайоном для группы войск Запад, у которой самая большая танковая компонента среди всех групп войск. Около 1000 танков за счет первой танковой армии. И тем не менее, мы видим результат. Более года Синьковка находится под контролем сил обороны Украины. Поэтому это какой-то феерически нереальный.
Ну и Американский институт изучения войны пишет, что Россия концентрирует ограниченные, недоукомплектованные, не сплоченные силы на Сумском направлении. Стоят там войска, поддерживают они техника и личный состав. Ну и что, будут они открывать новый фронт, учитывая уроки Харьковского фронта? Как вы думаете?
Да, это правда, что там происходит такая концентрация. И правда то, что это все группировка, которая значительно слабее той, которая была сконцентрирована в Белгородской области и оперирует сейчас на Харьковщине. Они могут начать аналогичные рейдовые действия при граничье Сумской области. Но при этом это не является угрозой оккупации или окружения Сум. Это не угроза оккупации всей Сумской области. Это именно оперирование в приграничье, чтобы показать, а вот мы можем открыть еще один фронт, у нас есть такие возможности. То есть без акцента на то, что это ограниченный функционал, ограниченные рейдовые действия, а именно с акцентом на то, что мы открываем разные фронта. Захотим, себе можем открыть еще один фронт, наступление на Киев 2.0. Например, то есть тут имитация возможностей для них важна, имитация того, что они представляют еще серьезную угрозу, и с ними нужно договариваться, причем на их же условиях. То есть одна из целей всех этих операций, которые... мы сейчас можем назвать имитацией, назовем это так, это именно заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях российских, хотя, конечно, под видом, например, китайского мирного плана.
Александр, спасибо огромное за ваше время. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Нашей аудитории с оккупированных территорий знакома проблема, когда что-то случается с украинской банковской карточкой. Например, ее блокируют, потому что долго не было транзакций или возникли какие-то подозрения. Украинский Ощадбанк сейчас сделал возможным разблокирование карты дистанционно, именно для украинцев в оккупации. Это не поможет лишь в одном случае, если у карточки закончился срок действия, ее нужно перевыпускать. Тогда придется ехать на свободную территорию. Другие проблемы можно решить дистанционно, и сейчас Валентина Левицкая расскажет, как.
Как разблокировать карту Ощада, если вы в оккупации? Пенсионеры со статусом ВПЛ и те, кто получает соцвыплаты на временно оккупированных территориях, часто сталкиваются с тем, что Ощадбанк устанавливает так называемый нулевой лимит. То есть карта действительно, а деньги снять невозможно. С апреля 2024-го банк разрешил разблокировать действующие карты дистанционно. Это сделано для тех, кто не может прийти в отделение, чтобы подтвердить личность. Для этого нужно пройти видеоидентификацию. Пока это можно сделать только в Вайбере, который привязан к украинскому мобильному номеру. Алгоритм такой. Установите VPN, затем зайдите на сайт ощадбанк.ua. Найдите раздел «Новости», там информация для переселенцев от 30 апреля. Нажмите на кнопку «Узнать больше» и откроется статья со ссылкой на форму для заказа видеозвонка. Перейдите по ссылке, введите фамилию, имя, отчество и номер мобильного, к которому привязана карта. Нажмите «Подтвердить». Откроется календарь, где нужно выбрать дату и время. Снова нажмите кнопку «Подтвердить». Появится сообщение о том, что заявка принята. После этого на Viber придет ссылка, по которой нужно будет подключиться в назначенный день, и код для входа. Во время беседы сотрудник банка попросит показать паспорт, спросит номер карточки, а также, когда были сделаны 3 удачные операции и неудачная, то есть, когда вы заметили, что карта заблокирована. Поэтому документы и информацию нужно подготовить заранее. Если идентификация прошла успешно, через неделю-две на Viber придет сообщение, что карта разблокирована.
Сюжеты о грандиозных ремонтах, праздничные митинги под названием «Мы теперь Россия», текущие крыши, мусор на улицах и миф о молодой гвардии. Все это реальность Краснодона, тылового города на границе Луганской области с Россией. Украина в рамках декоммунизации вернула городу историческое название уже достаточно давно – Сорокино. Но для оккупантов он как был, так и остается Краснодоном. Как живет этот город сейчас, о котором достаточно мало информации в публичном пространстве, расскажет моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну давай расскажем, чем отличается довоенный Краснодон от Сорокина после вторжения Российской Федерации полномасштабного?
Ну, прежде всего, наверное, отличается тем, что после оккупации перестали действовать какие-либо законы в городе. Но кроме того, что можно сказать, что осталось единственным неизменным, это только миф о молодой гвардии, подпольном движении времен Второй мировой войны, когда что тогда постоянно пропаганда использовала тему о борьбе с фашизмом, так и сейчас в городе российская пропаганда постоянно использует тему молодой гвардии, вводят экскурсии в сквер молодой гвардии, в их музей рассказывают, что вот во времена Великой Отечественной войны краснодонцы боролись с фашизмом, теперь они снова борются с фашизмом, но уже под флагами России и борются с Украиной. Если же мы возьмем какие-то основные отличия, то, наверное, это крах промышленности, потому что до 2014 года, до оккупации, Краснодон был знаменит своими шахтами. Сейчас же очень много жалоб о том, что шахтерам не выплачиваются зарплаты, есть задержки с пенсиями, там проблемы с транспортом. То есть город потихонечку начинает, можно сказать, приходить в упадок, несмотря на то, что есть постоянные заявления о том, что город постоянно облагораживается, и якобы Россия ему всячески помогает, но на деле же можно сказать, что происходит абсолютно по-другому.
Да, продолжай, пожалуйста.
Да. Вот. И если мы просто возьмем жизнь Краснодона, то активно в информационном пространстве муссируется тема о том, что у города есть регион-шеф, это Тюмень-Тюменская область, которая там ведет грандиозные стройки, восстанавливает весь город, и как краснодонцы благодарны. Можно сказать, что там даже на тюменском телевидении, в местных новостях практически каждую неделю есть сюжеты о Краснодоне, и предлагаю посмотреть, как это выглядит.
Мы находимся в самом центре Краснодона, это главная площадь, по сути, такая визитная карточка города. Впрочем, визитных карточек у Краснодона скоро может стать гораздо больше. Тюменцы уже год работают на самых значимых для Краснодона социальных объектах. Уже можно оценить, как изменилось детское отделение больницы. Заканчиваются ремонтные работы во взрослой многопрофильной городской больнице. В самом разгаре реконструкция местного роддома. Когда эти учреждения заработают, строители говорят, они станут лучшими не только в Краснодоне, в Краснодонском районе, но и во всей Луганской Народной Республике. Кстати, местные прекрасно знают, кто проводит все эти ремонты и очень благодарны тюменцам. Давайте послушаем, что они говорят.
Поздравляем Тюменскую область с днем рождения. Всего самого наилучшего.
Вот, однако же, если мы посмотрим местные паблики Краснодона, то, о чем пишут люди, то картинка будет очень сильно отличаться. Очень много нареканий и на работу бытовых служб, коммунальных, транспорта. В частности, очень много вопросов коммунальщикам. К примеру, вот так вот людям отремонтировали крышу, после чего людям нужно делать ремонт. И предлагаю посмотреть, как выглядят такие ремонты крыш в Краснодоне.
Вот так нам сделали месяца два назад крышу во втором подъезде в 10-м доме на Артема. Видите?
Также очень много проблем с дорогами, которые снова-таки в новостях ремонтируются, но на деле же все выглядит так, и люди постоянно обращаются к местным властям с просьбой решить эту проблему.
Сергей Павлович, обращаются к вам жители города Краснодона, улицы 1 мая. У нас тут с дорогой постоянно. Вот, не можем ничего сделать, блин. Ремонтов никаких нету. Можно хотя бы ямочный ремонт какой-то сделать. Понятно, что военные ездят, но надо же что-то же ремонтировать как.
Дороги – это не единственная проблема краснодонцев. Еще одна из проблем – это некачественные коммуникации, в частности, проблема с канализацией. И время от времени вместо тротуаров города затапливают прорывами канализациями, нечистотами и другими малоприятными вещами. Кроме того, есть еще проблема с вывозом бытовых отходов, и краснодонцы очень часто жалуются на то, что на дорогах лежит мусор, его никто не убирает, урны переполнены, мусор не вывозится. Но это снова-таки еще не самая большая проблема, потому что по отчетам оккупационных администраций постоянно происходит уборка мусора, однако выглядит это на самом деле так, что коммунальщики собирают мусор на обочине дороги и скидывают его просто либо на тротуар, либо куда-то дальше, где он не будет особо мешать проходящим людям. И в местных обсуждениях жители города постоянно жалуются на недостаточную работу коммунальных служб, снимают видео о том, как недобросовестно убирается мусор, что его просто перекладывают с места на место, и спрашивают, почему же как бы выделяются на это деньги, когда нет никаких реальных результатов. Вот, и жители Краснодона постоянно жалуются на то, что вместо реальной какой-то помощи местные администрации занимаются тем, что проводят праздничные митинги, посвященные так называемому воссоединению с Россией, где они абсолютно все благодарны за присоединение, но, однако же, абсолютно никак не реагируют на проблемы города. И это одна из проблем, что многие краснодонцы недовольны так называемым мэром своего города. Пишут, если мы там посмотрим какие-то местные паблики, то каждый буквально пятый пост посвящен тому, что горожане недовольны руководством города и просят заняться реальными проблемами города вместо того, чтобы рассказывать о том, как скоро всех победят и прекрасно заживем, пойдем в прекрасное будущее.
Да, ну коммунальные проблемы, я так смотрю, это вообще такой общий бич всех захваченных Россией территорий, даже в Донецке, который славился вот чистотой, да, и ухоженностью. Сейчас огромное количество сообщений хранения сваленных мусора на улицах, ямах, трубах сгнивших. Наверное, это целый комплекс проблем. Ну и ставленники российские, которым плевать, скорее всего, на вот эти вот города. Ну и отток кадров, дефицит средств и так далее. Даша, спасибо тебе огромное. Дарья Куриная была в нашем эфире. Мы говорили о том, как живет сейчас оккупированная Сорокина в Луганской области. Ранее назывался город Краснодон. Российские оккупанты его по-прежнему называют так. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Денис Тимошенко с вами был этот час в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Просто наберите это название в поиске. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Самые быстрые и яркие новости вы найдете именно там. Оставим ссылку в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас и в YouTube, если еще этого не сделали. Ставьте колокольчик, если вы не хотите пропустить наши свежие выпуски. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Удачи, до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».